Дифирамб.
Александр Прошкин в нашей студии. Я напомню, телефон прямого эфира 363-36-59. Мы готовы выслушать ваши вопросы. Но я все-таки хочу вернуться к тому, о чем мы уже говорили. Вот по поводу простого человека. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Что такое искусство для простого человека?
Не для простого человека. Ну... Понимаете, как бы существует некая традиция нашей культуры. А внимание к человеку там. Тургеневская, крестьяне, Толстовская, не только, так сказать, там, аристократия и прочее, прочее. Да? И вдруг как бы все вот это прекратилось. Понимаете, такое впечатление, что у нас кроме милиционеров и разведчиков вообще никого и не существует. Да? Вот где вы сейчас увидите, вот сейчас я снимал фильм там про деревню. Очень сложно было собрать компании. Очень сложно, потому что от московского образа жизни до этой деревни, это как будто, понимаете, жизнь зулусов и Парижа, да, совершенно ничего общего. И в то же время, понимаете, мы собрали компанию, где в душе у каждого, это даже генетически живо, это закодировано. Вот Сережа Маковецкий, замечательный актер, такой рафинированный, интеллигентный и прочее, прочее. Да он из деревни. Он когда вот этот натянул на себя тулуп, вот они сидят вот, в перерыве съемок с местными мужиками, которые у нас тоже там снимались. Я выскакиваю, говорю, где Маковецкий? Я не могу его отличить от них.
Это еще талантливый человек.
Анечка Михалкова, понимаете, которая,
из такой аристократической семьи.
Да,
талант актерский. Да.
Это не только талант, понимаете. Это сознание, это душа, это совесть. Немаловажная вещь.
Понимание этих, да, этой жизни этих людей.
Потому что меня поразило, как все актеры, с которыми работали, Евгения Глушенко, замечательная актриса Малого театра, председатель СТД, тоже, так сказать, к деревне непосредственного отношения сейчас не имеет. Да? Знаете, как они вот чутко прислушивались. Они смотрели на всех людей, среди которых мы там жили, работали, с чувством некого, вот, как сказать, вот чувства вины и собственно, беспомощности. Понимаете? Вот мы едем на съемку, километров 30, одни леса, вообще никаких деревень нет. Идет одинокая фигурка с двумя здоровенными кочанами капусты. Эта женщина не очень трезва, судя по походке. Но мы остановились, потом подвезли ее до деревни. Я спрашиваю, а почему ты там 30 километров капусту отнесешь? Что ты сама не выращиваешь? Нет. Атрофировалась, даже при усадебных участках нет, понимаете?
Ну что, трудно капусту посадить?
Нетрудно. Но, может быть, сейчас уже и трудно, когда люди теряют надежду, когда они считают... Вот у них чувство, что они их вообще забыли совсем.
Ну, это не только деревни. Забытые люди у нас существуют и во всех
стариков,
городах.
Вы же понимаете?
Подождите, но это разве только в деревне, если говорить о забывчивости власти? Войдите вот в любой дом в Москве.
Мы все время говорим власть. Власть есть некое, так сказать, производное вот этого общества, которое это общество виновато, а власть, так сказать, часть этого общества. Понимаете? Если раньше мы под понятием элита подразумевали одно, то есть это были, я не знаю, там ученые, писатели, интеллигенция, да, то сейчас элита — это те, кто обладает ресурсами. Политическая элита, финансовая элита, культурная элита, которая очень быстренько вписалась в этот процесс. Где место этой интеллигенции?
Подождите, элиту, вы говорите, элита, которая состояла из ученых, художников, интеллигенции, это когда мы считали ее элитой?
А вы знаете, при тоталитарном режиме, да, элиты общества считаются не представители власти и чиновничества, а вот, как сказать, элита — это те, от которых можно получить какие-то новые мысли, да,
Ну, так это же был договор с властью, вы это прекрасно это знаете. А кто не договаривался, тот себя чувствовал элитой совсем других.
Да, но тогда и условия игры понятные. Тогда
вы же сами снимали, вот, пожалуйста, про Вавилова фильм.
Тогда были понятные условия игры. Одни, значит, встраиваются, другие не встраиваются, идут, борются, идут диссиденты, и большая прослойка, которая, так сказать, так вот, как бы мыслит, все понимает, и тихой сапой старается не замараться. И по мере сил,
ну,
честно,
что такую
делать
модель
свое
предлагаете,
дело. Шестидесятники.
Ну, вот это вот,
мы сейчас
модель.
Существуем в другом обществе.
У нас же только такие варианты, у нас другой альтернативы нет. Либо вы вчера, либо сегодня. У нас нету, вот вы говорите про социально ориентированные страны сегодняшние.
Я говорю про сборную команду. Mm-hmm. Вот увидите, значит, как можно с ощущением вот, веры собственной силы вот собраться, понимаете, и устроить себе хорошую жизнь, хорошую игру. Вот мы должны понять, что хорошую игру из нефтяных олигархов без деревни невозможно сделать, понимаете? Что как только мы лишимся этой деревни, это все равно, что вот мы там закопаем своих родителей.
Разве деревня существовала хорошо в годы советской власти? Разве ей предлагали какую-то вообще, хоть какую-то попытку, вы говорите, выхода, какую-то попытку вообще подняться?
Деревню планомерно уничтожать при советской власти.
Ну, конечно.
И 70 лет ее уничтожали разными изощренными способами, но не уничтожили. Понимаете? Потому что вот эти самые вот оставшиеся сейчас сооружения, заросшие бурьяном, эти огромные какие-то там хранилища, да, ангары для техники, это все при советской власти. Они все-таки колхозы как-то жили, да? А сейчас все это поросло бурьяном, разворовано, и поля
исчезли.
А кто
исчезли. Это разворовал?
Это
народ?
Вот, нет.
А кто?
Нет. Вот новая экономическая система, которая показала, что они нерентабельны. У нас, мы из Европы сейчас все там получим, купим дешевле, там ножки Буша и прочее, прочее. Вот я познакомился там с одним дедком, который бывший председатель колхоза, и который тихой сапой успел там приватизировать и два пруда, и какое-то количество земли. Mm-hmm. Видно, что это оборотистый, и такой человек, который, может, много лет, но он на моторе работает, работает, работает. Вот он вырастил в прошлом году своей семьей 400 там гусей. Я не знаю еще чего. Он говорит, из 400 гусей я продал 4. Так что я буду делать? Зачем я буду, значит, ломаться, если у меня нет никакого механизма, mm-hmm. никакого рынка? Если у него, владельца земли, так сказать, прудов и прочее, прочее, нет никакого... Что же можно говорить о человеке, которого вот только приусадебный участок там, понимаете? Да, конечно, люди без внимания, без, как сказать, уважения к себе. К сожалению, у нашего народа есть один серьезный недостаток. Мы не умеем самоорганизовываться. То есть раньше была эта традиция, возьмите, так сказать, там, северные артели там, времен Ломоносова. Люди, чтобы выжить, по одному невозможно там выжить. Люди сбивались в артели, и жили замечательно. Mm-hmm. Да? Постепенно, понимаете, с помощью вот этой, так сказать, коллективизации, колхозов и прочее, прочее, сами организовываться перестали, разучились. Плюс, понимаете, какие фантастические потери все-таки народ понес, да, вот эта коллективизация, то есть всех делателей, всех работников настоящих, били там кулаками, что ли, сослали там, и расстреляли и прочее.
Ну, тогда мы, получается, что мы сегодня наблюдаем итог, закономерный, конечно, итог огромного исторического периода.
Конечно, конечно, закономерный итог, но мы пытаемся организовать некое новое общество, которое должно извлечь из своей трагической, да, драматической истории уроки, осознанно идти по какому-то другому пути. И идти обществом, а не отдельными какими-то группами, которые будут блести только свои интересы. Но мы распродадим это, значит, запасы нефти, которые у нас далеко не такие великие. У нас, значит, около 10%, по-моему, сегодня 10% мировых запасов. Это очень много. Но и это, в общем-то, в историческом объеме мало. У нас, тем более, не так уж много идет новых разведок. Mm-hmm. А это мы в течение так, ближайших 10-15 лет все это закончится. Особенно при, так сказать, таком хищническом способе, истрорежимном способе добычи. Понимаете? А что у нас сейчас вот там вот в нижегородских деревнях, где значит, мы были, сельского хозяйства нет, стали валить лес. Во-первых, крестьянин в силу своего инстинкта, он как бы, так сказать, он созидатель, да? Он не разрушитель. Они не очень хотят работать на лесоповале и плохо работают. И даже это неосознанно. Что они пить начинают? Не хочется им валить.
А на земле они хотели работать?
Они бы хотели, если бы это было, так сказать, если бы они могли работать. Они, техники у них нет, удобрений у них нет, денег у них нет, на что купить нет. Вот почему коров нет, потому что закупочные цены мизерные, а мы сами молоко покупаем по там, 50 рублей литр. Значит, все вот эти самые структуры, которые от него до нас, это все они зарабатывают, а он-то ничего не зарабатывает.
Ну, у нас такой сегодня необычный разговор, да, совершенно необычный, не имеющий отношения ни к искусству, ни к дифирамбам, тем более. Некому даже пропеть дифирамб. Давайте мы сделаем вот что. Поскольку я обещала телефон включить, а я уверена, что тема, которую вот с вашей помощью, на которую мы вышли, она наверняка волнует очень многих наших слушателей. Возьмите, пожалуйста, наушники. Я номер напомню нашим слушателям. 363-36-59. И еще раз представлю, что у нас в студии кинорежиссер Александр Анатольевич Прошкин. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день, Ксения и Александр Анатольевич.
Да.
Меня зовут Александр Александрович. Я всецело разделяю вашу оценку теперешнего положения в России. И не только я. Действительно, зреют грозди гнева.
Угу.
Вот. Это по части политики. Теперь по поводу искусства. Вот я занимаюсь и пишу статьи на тему о творчестве Грибоедова. Вот вас эта личность, как режиссера, не интересует? Тем более тут подходящая, в кавычках, конечно, трагическая круглая дата. В феврале 180 лет со дня его убийства, будем говорить.
Вы хотите, чтобы фильм о нем появился?
Да.
Ой, вы знаете, мы же, по-моему, вспоминали, это было, когда-то об этом мечтал Никита Сергеевич Михалков,
да,
у него даже сценарий же
да,
был,
даже
да?
есть сценарий, я думаю, что он много лет хотел сделать этот фильм, рано или поздно он его сделает.
Но фигура действительно, да. которая достойна абсолютно точно как-то упоминания в кино, безусловно. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот мы, наверное, придумали так. Мы в одной деревне в Курской области, мы покупаем свежие продукты. И всем хорошо. Мы едим свежую картошку, мы едим свежие огурцы, они для нас солят.
Uh-huh.
И мы людям, ну, даем реальные деньги. Мы посылаем туда машину. Ну, это не совсем благотворительность, конечно. То есть, потому что мы получаем то, что все с радостью. Это такой картошки в магазине нет.
Uh-huh.
Вот это Курская РСФОК. Вот у нас ну, там 150-200
То есть это человек. Вот такой выход вы предлагаете каждому?
Да, вот это не каждому, а каждому коллективу. Вот театру, я не знаю, там, кому угодно. Знаете, как вкусно, и знаете, с каким счастьем мы все это лопаем.
Спасибо. Ну, вот
спасибо,
так
спасибо,
вот.
Это замечательно.
Помощь деревне таким образом осуществляется. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
А я вот по поводу передачи вашей.
Да, мы в эфире с вами в прямом, пожалуйста, говорите.
Я хотел бы как раз сказать режиссеру Проханов, да?
Нет, слава богу, вы Прошкин.
Простите, Прошкин.
Александр Анатольевич, а Проханов
да,
это писатель.
Ой, простите, да, я тут оговорился.
Да.
Прошкин, дело в том, что я очень с ним не то что солидарен, а полностью согласен. Это с Санкт-Петербурга звонит.
Вы знаете, я вас очень попрошу сделать радио потише, потому что очень много помех, мы друг друга очень плохо слышим. Вот сейчас нормально. Так. Пожалуйста, пожалуйста.
И я могу только одно сказать. Я впервые слышу вот то, что Прошкин говорит, то есть я имею в виду именно от такой величины режиссера, впервые слышу, что именно наша ситуация с деревней очень катастрофическая ситуация.
Угу. Ну что ж, ну, понятно, что вы согласны. Мы как пытаемся какой-то выход найти из этой ситуации, хотя бы в рамках отдельно существующей студии. Я... Проще капусту спереть у соседа. Вот я... такой наш народ, вот написано
нет,
у нас.
Вы знаете, это неправда. Это неправда. Вы знаете, вот мы были в этих... Вот мы снимаем в деревне, мы, значит, за съемки людям платим очень небольшие деньги, там, не знаю, массовки они снимаются, там 300 рублей они получают съемочный день. Люди, они совершенно нищие, для них деньги. И тут же эти бабки бегут в магазин, что-то там покупают, сахар. И на следующий день там нам приносят какие-то пирожки, и тут же... Вот нищета и доброта, они идут бок о бок, они рядом идут.
А зависть?
Понимаете? Ну что мы все... Да, конечно, есть и зависть. Кто-то там поднялся, кто-то там что-то, какую-то ферму сделал, могут...
Поджечь.
Могут и поджечь. Но, вы знаете, я все равно думаю, что надо все-таки опираться на какие-то светлые человеческие черты. Люди замечательные, замечательные. Там такая какая-то доброта. Там-то вот, когда мы приезжаем в эти деревни, они же к нам относятся как к неким посланцам большого города. Раз мы живем в Москве, значит, мы имеем доступ к власти, да? Значит, мы можем власти что-то там сказать, поправить дело. И вот так стыдно становится, что мы-то ничего не можем сделать. И вы думаете, что это просто вот крестьяне.
Александр Ильич, вы ни в чем не виноваты.
И также приезжает, вот как-то на съемку мне там приехал глава администрации, говорит, а что я могу сделать? Денег у меня никаких нет. А вот тут приезжает и покупает, значит, а как-то пробивает, покупает леса. Леса уже в частных владениях. Много этих частных лесопилок. Кому они принадлежат? Крестьянам, что ли? Господам из Москвы, из Нижнего Новгорода.
А глава администрации что, отдельно существует от этого всего? Получает свою зарплату в 3000 рублей и все? Нет, наверное.
Ну, что-то, может быть, и пытается делать. Может быть, где-то и о себе заботится. Но,
конечно.
Но, тем не менее, он ничего сломать не может. Деньги должна быть какая-то... Я же не специалист, понимаете? Я же не могу сейчас предполагать какие-то
не знаю, я, экономические конечно, рецепты. Я слушаю вас как человека, который... Это все увидел своими глазами.
Я говорю о том, что если у меня болит душа, то должна болеть душа у всего общества. Когда душа болит, то выход находится.
Слишком много всего вокруг, за что болит душа. Слишком много. И в Москве, и в других больших городах, и в деревнях, и везде. Но почему-то она болит душа только не у тех, кто вправе принимать какие-то решения, что-то изменить. Это я с вами соглашусь.
Я думаю, что, понимаете, это все, конечно, не так просто. Не так вот, но то, что вот нужно поставить, как-то общество перед собой должно поставить вопрос. Если мы останемся без деревни, если это погибнет деревня, понимаете, то мы... Как бы вот мы как бы отказались от своего прошлого. Это сейчас каждый второй из графьев. А еще вот это там.
А вы, 5-10... кстати, из графьев?
Нет, я не из графьев. Даже по фамилии можете судить. Понимаете? То есть нельзя отказываться от своего прошлого. Невозможно.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот послала смс-ку, меня зовут Лариса, я из Иркутска.
Да,
дело в том, что действительно деревня в очень плохом состоянии, но мой брат, ему 50 лет, а тетушке 82 года, его работодатель кодировал, чтобы он не пил за свой счет, тем не менее он не работает. Он два раза в день приходит и берет у нее пенсию, то есть выбивает, скажем так, да? Вот, а что делать? Что делать? Она действительно в деревне умирает. Но нельзя давать кусок хлеба. Каким образом удочку-то дать, чтобы человек сам пошел ловить рыбу?
Вот. Спасибо большое, Ларис. Очень правильная подсказка нам, для того, чтобы все-таки разговор на эту тему вышел. Что не в том дело, чтобы раздать всем, кусок хлеба или деньги отдать, а чтобы у человека была возможность реализоваться, самому себе заработать это. Пожалуйста, вам конкретная история. Таких историй масса. Я думаю, что каждая вторая семья может про это рассказать, что человеку дают возможность, но он ее не использует все равно.
Ну, знаете, если в течение десятилетий... Мы сейчас первое место в мире занимаем по количеству потребляемого алкоголя. Да. То есть мы перешли ту границу, которая является уже ну, можно сказать, проблемой национальной безопасности. Поэтому все эти вещи, конечно, объяснимы. Если люди десятилетиями пьют от безысходности, да. Но как только вы им дадите вот эту удочку...
Не будут ловить.
Будут. Я вас заверяю, что будут. Ну, один не будет, второй не будет, третий будет. Знаете, вот я не знаю, скажем там, игрушки деревянные люди делают, изумительно, да? Ну, вот сделали, продают, я не знаю, в Париже во время недели российского кино, к примеру, да? То есть в каждом отдельном случае можно, вот сейчас позвонил человек, говорит, мы ездим на машине, закупаем, и им хорошо, и нам замечательно. Но вот этих случаев может быть тысяча разных каких-то вариантов, может быть единые целенаправленные программы, просто общество не должно жить с сознанием, что вот она погибает. Ну, она же обречена, но она погибает. Ну и что?
Ну, а кто так говорит?
Очень
там
многие.
Тоже олигарх олигарху тоже рознь. Один олигарх работает под себя и под свою семью, и под свое потомство, а другой олигарх создает рабочие места. Понимаете?
Я сейчас имею в виду даже не олигархов, я имею в виду даже...
Чиновников.
И даже и не столько чиновников, я слышал от деятелей культуры, как, ну, погибнет, это логика времени, это историческая логика. Ну, у нас будет другая капиталистическая деревня. А эти пусть, значит, точно так же, как мы слышали лет 15 тому назад, что, значит, вот старики уйдут, и молодое энергичное поколение, значит, оно все построит, достроит, и вот и не будем на них тратиться, да. Вот на этом было как бы так построена вот эта новая цивилизация. На абсолютном направлении на жизнь тех людей, которые... И всю эту экономику в сущности и построили. Знаете, я как-то был в городе Когалыме с картиной. И, значит, поскольку этот город выстроен нефтяниками, роскошный, совершенно замечательный, там, значит, гиперцивилизация, я со сцены говорю, что когда-то, много лет назад, я снимал фильм телевизионный о, значит, открытии тюменской нефти, и пролетал ваш этот район, где были еще сплошные болота, с Фарман Курбановичем Салмановым. И я, как сказать, это была моя реприза, я думал, что сейчас в зале будут аплодисменты. В этом зале нефтяников никто не знал, кто такой Фарман Курбанович Салманов, первооткрыватель тюменской нефти. Он и Юрий Георгиевич Эрвье, первооткрыватели, и они освоили всю эту тюменскую, западно-сибирскую нефть, на которой мы по сей день и живем. Не знали, господа. Понимаете, о чем говорить?
А вот те люди, про которых вы рассказываете в деревнях, это вообще вот какой возраст? Вы общались в основном, наверное, со старшим поколением?
Вы знаете, старшее поколение, как ни странно, гораздо лучше приспособилось. Потому что старшее поколение, у них есть пенсии, они, значит, пчел разводят, у них вот привычка вкалывать еще осталась. Да. А вот смотришь, мужик, лет 60 ему с виду, да? Несет он трехлитровую банку молока. Потом выясняется, что это не молоко, а какой-то клей, который он перегоняет оттуда, спирт отцеживает. А лет ему не 60, а 38.
Ничего не изменилось.
Да. И развощеки, как ни странно, дети на велосипедах гоняют. Потом сбиваются в кучки и выходят на шоссе, там машины останавливают. Или летом по 14, но они уже поддатые.
То есть разбоем заниматься, по сути.
Ну, это как бы не... Они же смотрят телевизор, понимаете? Они смотрят «Бригаду», они смотрят про то, как хорошо можно.
А фильм «Трио» про что?
Фильм «Трио» совершенно не про это, если вы
видите. Разбойников на дорогах.
Да, но он же не про разбойника, там ни одного разбойника в помине нет. Это фильм про последних, так сказать, людей, которые честно делают свое дело. Последних романтиков этой профессии, что ли.
Вы имеете в виду милиционеров?
А что, да? Нету милиционеров-романтиков, что нет, да, там
порядочных
людей? Не остались, а благодаря этому нас еще просто не убивают, что такие есть.
Почему нас убивают? Вы сами про это говорите. Убивают. Вон тут буквально на прошлой неделе
человек, не всех же
ехал человек на Мерседесе по городу Москва.
Да.
Кто-то его там не понравился, молодой человек, он вышел, дал ему кулаком по голове, и тут скончался на месте. А он сел за руль и дальше поехал. Вот и все. так живем, как это в деревне.
Вы знаете, мы и так живем, и не так живем. Вот в провинции я, например, вижу совершенно другое. Вот та же передача «Умники и умники». Смотрите, какие поразительные ребята приходят из провинции, да, все знают.
Те, кто хочет заниматься, образовываться, тот это делает. И неважно, где он живет.
В городе Саратове есть такая телевизионная передача. Mm-hmm. Молодой человек, ведущий, называет там первые две строчки стихотворения. Затем другие. И продолжает.
Понятно,
да, студенты.
Это очень индивидуально. Кто-то, кто хочет быть умным,
он будет умным. Восстанавливают церкви люди, понимаете? Да, есть и то, и другое. Да. Просто в фокусе внимания. В фокусе, как бы, так сказать, новой вот этой культуры, вот это идет. Почему я говорю, что нет внимания к нормальному просто человеку, понимаете, к его духовному миру?
Ну, не знаю, мы сейчас опять начнем по кругу. Я не совсем согласна с Александром Анатольевичем Прошкиным сегодня. Мне кажется, что это очень... Все идет из дома, из семьи. И неважно, где ты находишься. Ты можешь быть люмпином, как в центре города Парижа, так и в забытой богом деревне где-нибудь там в Сибири. Это же совсем не объясняет, правда же?
Ну, это нет, самое... вы знаете, в Париже люмпин – это редкое исключение.
Ну, я имею в виду психологию. Потребителя, вот, просто, что они все должны.
Просто место люмпина сужено там, понимаете? А у нас...
Хотя там тоже свои проблемы.
Там тоже свои проблемы.
Все, зашкалили время. Мне сегодня Оксана, наверное, удивляется. Я все время за новости перехожу. Спасибо вам большое, Александр Анатольевич. Александр Прошкин у нас в гостях. У нас получился разговор грустный, ну а что вы хотели, и важный. Спасибо вам.
Спасибо.